Прошелся я по пещере, оценивающе оглядывая залежи скопившегося здесь хлама, по большому счету годного лишь в перековку, и с радостью обнаружил средь него целую россыпь разноцветных искорок, коими предстают в истинном зрении всякие магические штуковины. Это ж уже куда как поинтересней добыча. Так я и дошел до дальней стены. И решил сходить за своим чудо-мешком, а то в руках уже не помещаются собранные амулеты, медальоны, кольца и браслеты. И, соответственно, перешел на обычное зрение. Выход-то из пещеры и так хорошо видно. Но развернуться и уйти я не успел, ибо в этот момент проникший в драконье логово солнечный лучик осветил эту самую дальнюю стену, перед которой я стоял. И она засветилась, засияла. Ахнув просто, я выронил из рук все, что насобирал, и с отвисшей челюстью замер, обозревая огромную стену размером в пару тысяч квадратных ярдов, отливающую притягательно желтым цветом. Кое-как опомнившись, я опрометью метнулся к выходу из пещеры и руками неистово замахал, в голос заорал: «Сюда! Сюда! Все сюда!» Проявленная мной экспрессия дала свой результат. Скучающая внизу склона Кейтлин не сочла мой зов глупым розыгрышем и немедля устремилась ко мне. Буквально птицей взлетела по склону, намного опередив Гната и Крила. «Идем, я тебе такое покажу!» — возбужденно проговорил я, едва ли не пританцовывая от нетерпения. И, цапнув девушку за руку, стремительно потащил ее за собой. «В пещеру, понятно». «И что?» — недоуменно вопросила она, когда мы остановились у дальней стены. «Светляка сделай!» — велел я, и Магесса беспрекословно повиновалась. Сотворила магического светляка. А едва ослепительно белый шарик взмыл вверх с ее руки, то она просто ахнула и едва не утратила контроль над своим творением. Ну да кто бы не был шокирован, увидев такую стену. Стену чистого золота. Самодовольно подумал я, счастливо улыбаясь. Но моя невеста недолго пребывала в ступоре. Буквально через несколько мгновений опомнилась, нахмурилась и, создав совсем крохотный молот воздуха, пульнула им в стену перед нами, а затем выскребла себе на ладонь из образовавшегося углубления горстку золотой пыли, поглядела на нее внимательно и небрежно высыпала драгоценный песок на пол, а его там было больше, чем на золотой Ролда. «Кейтлин, ты чего?» Растерянно уставился я на нее, отряхнувшую руки и покачавшую головой. «Дурак ты, Стайни!» вымолвила она, сочувственно посмотрев на меня, и вздохнула. «А оттого и золото у тебя такое же, золото дураков». «Что?» — неверяще вытянулось у меня лицо. «То, что слышал», — отрезала девушка. И, видя, что я продолжаю стоять и глупо хлопать глазами, вздохнула еще раз и лаконично пояснила. «Настоящее золото, в отличие от обманки, сминается при ударе, а не крошится».
«Откуда ты знаешь?» — вырвалось у меня.
«У моих родителей есть небольшой золотой рудник», — пожала плечами Кейтлин. «И я там не раз бывала в детстве».
Но я так и не поверил ей до конца, несмотря на то, что она весьма складно излагает, и перевел взгляд на помалкивающего беса. «Что ж ты мне сразу не сказал, что это не настоящее золото, скотина?» — в сердцах выдал я, враз поняв по его физиономии, не выражающей никакого одухотворения нашей находкой, что моя невеста права. И, распрощавшись с надеждами обрести невероятное богатство, добавил еще, уже с неприкрытой досадой: «Скачу ведь тут из-за этого на радостях, как дурак».
«А что я?» — развел лапками бес. «Я думал, ты найденному медному выходу так обрадовался».
«Медному выходу?» — озадаченно посмотрел на него я, а затем перевел взгляд на золотую стену и оценивающе оглядел ее и уточнил на всякий случай. «То есть это не какая-нибудь бесполезная ерунда, а самое что ни на есть обычная медная руда?»
«Ну да», — подтвердил рогатый.
«Что ж, это лучше, чем ничего». Поразмыслив немного, констатировал я, не приминув все же добавить расстроенно. Хотя жуть как жаль, что это оказалось не золото. Одно хорошо,
Видя, как я расстроился, Кейтлин унялась и перестала меня донимать по поводу и без. О сожранном драконе и не заикнулась даже больше, словно бы позабыв о нем и постигшей меня неудачи в охоте, за что я был весьма признателен своей невесте и рад тому, что она все же способна на благородные поступки. Хотя защитой от насильственного превращения в фамильяра мне все же лучше озаботиться в срочном порядке, ибо неизвестно, насколько еще у демоницы хватит выдержки, критично подумал я. Приняв такое решение, я кивнул и взялся за дело. Принялся собирать в одну кучку все обнаруженные мной в пещере магические штуковины. Какое-никакое сокровище ведь. Хоть большая часть безделушек, по словам присутствующей тут же Кейтлин, снабжена совсем простецкими магическими эффекторами, а все же и они денег стоят. Это после сокровищницы ушедших находка уже не кажется такой ценной. А вот в былые времена... Да я бы упился в усмерть на радостях, обнаружив такое богатство. Тут же не на одну и даже не на две сотни золотом побрякушек. И это, если прямо так, как есть, сдать их перекупщикам. А если отдать Энжель, чтоб та поработала с ними и восстановила, то можно будет выручить как минимум вдвое больше. Чутка восстановил я себе душевное равновесие, возясь с магическими штуковинами. Повеселел даже немного. Оттого и в лагерь топал, едва ли не насвистывая себе под нос песенку. Ведь так или иначе, а с драконом мы разобрались, какое-никакое сокровище нашли, да еще, может, и рудником медным обзаведемся. Ну, насчет последнего, правда, заикаться все же пока рано. Прежде надо деда сюда притащить, послушать, что старый рудознатец на этот счет скажет. А ну, как невыгодно окажется добывать здесь медь. Народ, озадаченный нами сразу по возвращении, взялся таскать железо из драконьего логова, а мы решили отдохнуть после трудов тяжких. Я устроился с Хиссой у дерева на опушке, надумав там дождаться, когда возящийся возле котла Дак сготовит нам обед. А Кейтлин уселась на раскладном стульчике у своего шатра и, покосившись на меня, осторожно вытащила из своей дорожной сумы книгу в примечательном таком переплете из лунного серебра, характерного для фолиантов из библиотеки ушедших, хранящих особо ценные знания из области магического искусства. Я промолчал, а бес проворчал, будто мои мысли читая. «Пусть ее. Читает себе, сколько влезет, раз так интересно. Лишь бы экспериментировать снова не взялась». 5 дней спустя наш груженный битым железом обоз вернулся в Римхал для передышки и пополнения припасов. Обидно было, конечно, возвращаться с незаполненными и на пятую часть фургонами, но что делать? Не срослось в этот раз с трофеями. Ну да будет нам урок, что только вместе мы можем добиться осязаемых успехов на поприще изведения драконов. Заезжаем мы, значит, в удельный город моей суженой. А там просто мрак, что творится. Люда по узким улочкам уже шляется едва ли не больше, чем в столице. И не пробиться обозу через толпу, если прежде ее не разогнать. Ну, может, я немного преувеличиваю, но реально ожил в последнее время Римхал. Раньше из него все стремились уехать, а теперь ровно наоборот. Компаньон вон мой Калвин даже цену за проживание в своей таверне почти вдвое поднял. А отбоя от желающих поселиться у него все равно нет. Он уже всерьез подумывает о том, чтоб мансардный этаж разобрать и вместо него еще 2 новых поднять. Так или иначе, а спустя полчаса мы, миновав преснопамятную скульптурную композицию на площади, на которую мастера наводили последний лоск, добрались до дома римхальского градоначальника. До жилища моей дрожайшей невесты, стало быть. А там нас уже ждут. Едва ли не на пороге встречают сразу 2 леди, Мэджери и Энжель. Первая, мерзавка, сразу 6 к Дименс, и приобняв в губы ее чмок, да тут же еще разок. А там и 3-й, уже непозволительно надолго затянувшийся. Я с трудом удержался, чтоб не издать какое-то горловое рычание, идущее откуда-то из глубины души. и скрипнул зубами, глядя на все это возмутительное безобразие, что творит Мэджери при явном попустительстве моей открыто улыбающейся невесты. Энжель, сдвинув бровки, посмотрела на это дело и тоже с крылечка быстро сошла, ко мне подошла. И не успел я опомниться, как она обвела тонкими ручками мою шею и прильнула к моим губам, подарив мне трепетно нежный поцелуй, вкусив который, я мигом растерял все свое раздражение выходкой двух этих подружек нежных, моей невесты и Диорлар. Жаль, недостаточно долго длилось это блаженство. Не смог я вдоволь насладиться девичьим поцелуем, несмотря на то, что он прилично так затянулся. Так хотелось бы продолжить его и еще разочек поцеловать Златовласку, с видимой неохотой отстранившуюся и отпустившую мою шею. «Стайни!» — издала Кейтлин глухой гневный рык, вырвавший меня из страны сладких грез и заставивший вспомнить, наконец, о существовании законной невесты. «Что?» — тупо спросил я, с трудом отрывая взгляд от магнетически сияющих глаз Златовласки и переводя его на демоницу, и, резко опомнившись, быстренько сдернул свои наглые лапы супругой задницы Энжель, на которой они каким-то непонятным образом очутились. Да покраснев на всякий случай, за спину их убрал.
«Ты совсем оборзела, Дисамири?»
Запинаясь, вопросила у оной особы моя невеста, разглядев на моем лице не меньшее, нежели у нее ошеломление случившимся и моментально перенаправив свой гнев.
«Я же тебя предупреждала, что не позволю никаким стервам мучить Керридона».
Как ни в чем не бывало, ответствовала безмятежная Энжель, словно не замечающая бури, бушующей в стремительно чернеющих очах одной демоницы.
«Ой, что сейчас будет? Что сейчас будет?»
Восторженно запричитал счастливый до невозможности бес, да лапки в предвкушении потер. Но ничего не произошло. Кейтлин неожиданно смешалась после отповеди Энжель. Что-то буркнуло сердито себе под нос, цапнула за руку свою подружку и утащила ее куда-то за собой. Вот так вот. Да и слава Создателю, что обошлось без побоища, подумал я облегченно, переводя дух, и сразу же обратил свой взгляд на нисколечко не смущенную произошедшим Энжель. Хотел выговорить ей со всей суровостью, но не смог. Сердитые слова застряли в горле при виде доверчиво взирающей на меня Златовласки, которая, судя по всему, на самом деле пошла на этот поступок не из-за того, что ей это просто взбрело в голову, а исключительно из желания защитить меня. «Энж, ну разве можно так?» Обратился я к ней, если и не ласково, но изрядно смягчив суровый тон. «Ведь Кейтлин могла и пришибить тебя ненароком в гневе».
«Ничего бы она не успела мне сделать», — заверила меня моя подопечная. «Я была слишком близко», — и добавила еще чуточку сердито, кивнув на одну из стоящих в холле у дверей больших напольных ваз. «Только бы попробовала магию применить, сразу бы получила по голове».
«Энжель, не нужно недооценивать Кейтлин. Не мог я не предостеречь Златовласку от чрезмерной самоуверенности. Если у тебя получилось подловить ее один раз, это вовсе не означает, что получится и во второй. И это может окончиться весьма печально, потому как единственный пропущенный удар магии в исполнении моей, пришедшей в неистовство сильно могучей невесты, и тебя больше нет».
«Хорошо, Кэр, я буду очень осторожна», — всерьез приняла мое предостережение Энжель.
«Вот и славно», — удовлетворенно кивнул я и обратился к своей подопечной. «Но, конечно, лучше всего будет не развивать конфликт и не доводить его до неприличествующей леди банальной драки». А когда девушка кивнула, соглашаясь с моими словами, добавил еще с толикой внушения. «В общем, я надеюсь на тебя и твою благоразумность».
«Я тебя не подведу, Кэр», —
чуточку торжественно пообещала Энжель. «Хорошо», — улыбнулся я, глядя на выглядящую в этот момент такой непривычно серьезной девушку. И она немедля заулыбалась мне в ответ, а затем спросила, как прошла охота? Удачно? «Ну, вроде как. По крайней мере, все живы-здоровы,
смутился я и спохватился. «Ах да, я же тебе там целую кучу магических побрякушек притащил. Может, удастся что-нибудь из них восстановить?»
«Правда? Вот здорово!»
Неподдельно обрадовалась Энжель, пожаловавшись при этом. «А то на здешнем рынке и приобрести-то почти ничего невозможно. Жадные скупщики скупают все добытое поисковиками практически на корню».
«Так можно же просто этот вопрос с Тьером Фоссом решить?» Подсказал ей я. «Некоторые из этих скупщиков являются его людьми», и, почесав затылки, немного растерянно добавил. «Или, скорее, получается, моими». По моей же подсказке с подачи Калвина, Тьер Фосс начал прибирать к рукам это дело, чтобы не позволять чужим перекупщикам наживаться на римхольских поисковиках. Решив поговорить потом со своим финансовым советником, я вышел во двор, с Энжель под ручку, и попросил Пита достать из фургона мою кладоискательскую торбу, та, что пошита из цельной воловьей шкуры и в которой в данный момент находились все найденные в драконьем логове магические безделушки. После чего получил возможность полюбоваться на округлившиеся глаза Златовласки, когда она увидела огромный-преогромный мешок с легкостью заброшенный мной на плечо. А потом мы отправились в апартаменты моей подопечной. Там я, опустив торбу на пол у рабочего стола Златовласки, обратился к ней. «Кстати, Энж, а что там с защитой от принудительного превращения в фамильяра? Ты не занималась еще этим вопросом?»
«А все уже готово, Кэр»,
с трудом оторвав взгляд от мешка, который ей явно не терпелось открыть, спохватилась Энжель и в спальню умчалась. Я же, пойдя на поводу у беса, едва не начавшего от нетерпения грызть мне ухо, как только мы очутились в апартаментах сокровищницы, направился к одному преснопамятному сундуку и откинул его крышку. Чтоб увидеть, что к паре золотых кругляшей, выделяющихся на фоне лунного серебра, прибавилось еще ровно дюжина их. «Ты такая умница, Энж!» — умиленно похвалил я вернувшуюся в комнату девушку. А довольно надувшийся бес в подтверждении закивал.
«Спасибо», — зарделась она.
Затем мне было предложено снять куртку и рубашку, что я и сделал без особых раздумий, подумав еще, будем надеяться, Кейтлин в этот момент сюда не зайдет. А дальше все было быстро и просто. Хлоп, и Энжель прилепила мне на плечо, где стоит так и не сведенная магическая татуировка, указывающая на принадлежность ее носителя к коронной страже, какую-то украшенную рунами и непонятными знаками блямбу из лунного серебра, которая прилепилась было, стрельнула зелеными искрами в стороны, уколола меня и отпала тут же, упав на подставленную Магессой ладошку.
«И это все?» — удивился я, потирая чуть покалывающее плечо.
«Ну да», — кивнула Энжель, пояснив, «там с заготовкой возни много, а сама установка защиты не отнимает много времени. Это же не полноценный ритуал».
«Давно надо было это сделать», — хмыкнул я, быстро одеваясь, чтобы не смущать сверхнеобходимого своим голым торсом Энжель, спешно отвертшую глаза и зачем-то начавшую перекладывать лежащие на столе предметы. Вовремя мы управились, ибо миг спустя в комнату заглянула Марта, прижившаяся вроде как в доме в качестве личной служанки Энжель, и сообщила нам, что нас ждут к столу в малой гостиной. Обедать пришла пора, проще говоря.